Радіо Свобода. Свобода в музее общественном центре имени Андрея Дмитриевича Сахарова. Европа в решающие моменты истории. О Чеславе Милоше, его книгах «Родная Европа» и «Порабощенный разум» мы сегодня будем разговаривать. Два новых перевода этой знаменитой «Польши во всем мире» эссеистики вышли только что. Я бы сказала, что этот год чрезвычайно важен для всей Европы, не только для поляков, потому что 100 лет назад родился Чеслав Милош, но и для русских этот год важен тоже, потому что Милош родился на территории Российской империи, много писал о России и русских, и его размышления как о Европе, так и о России, мне кажется, много изменили в интеллектуальном ландшафте второй половины 20 века. Для меня важно не только то, что он Нобелевский лауреат, и не только то, что он уроженец Литвы, но и то, что он участник сопротивления и праведник мира. «Порабощенный разум» написан в 1953 году, «Родная Европа» в 1958. Это произошло уже после того, как Милош уехал на Запад в 1951 году. Он эмигрировал, будучи атташе по культуре Польши во Франции. Он попросил политическое убежище. Я представлю собравшийся за этим столом пан Адам Михник, главный редактор, основатель газеты «Выборча», политический деятель, писатель, публицист, который приехал еще представлять свою собственную книгу, которая называется «Антисоветский русофил». Пан Адам себя любит так представлять, насколько я знаю, когда он приезжает в Россию. Профессор Александр Фьют, историк литературы, но один из крупнейших знатоков творчества Милоша, который сделал несколько книг, интервью с Милошем. Историк литературы Барбара Тарунчик, автор цикла интервью с советскими диссидентами, издатель Сергей Марина, поэт, переводчик, эссеист, один из основных переводчиков поэзии Милоша в России и его пропагандистов. Помогать в переводе нам будет Полина Юстова-Козыренко. Сергею я обязана первым вопросом, который я хотела вам задать. И он вспомнил об отношениях Мартина Лютера и Альбрехта Дюрера. Великий немецкий художник сказал о великом религиозном реформаторе: «Этот человек избавил меня от многих страхов». Были ли какие-то страхи в вашей жизни, от которых вас избавил Чеслав Милош? Может быть, по надо мы начнем?
Когда я читал первый раз книги и стихотворения Милоша, я жил в стране и в поколении, где мы еще не нашли общего языка, разговора про современную литературу, политику, мораль, культуру, тоталитарные вызовы и так дальше. Первый страх, от которого мне Милош освободил, это страх, что я буду жить без языка адекватного до реалий. Второй страх, это был такой, что Милош и его фасцинация коммунизмом и страх перед коммунизмом шла от Гегеля, необходимости исторического процесса. И Милош в своем стихотворении «Трактат поэтический», но даже и «Родная Европа» — это великий протест против жизни и мышления по неволе, что у тебя нет никакой возможности влиять на историю, переменять историю. Это был такой миф, что так как рухнуло римские империи и пришли варвары, так теперь на наших глазах рухнула европейская цивилизация. И я думаю, что Милош был первый, который откровенно дал эту дефиницию и потом отбросил ее в том смысле, что он освобождал умы. И еще одно. Он освободил многих из нас от страха перед кичем.
Пан Адам Михник, спасибо. Александр Фьют, пожалуйста.
Питание есть бардзо, вбрев позором, бардзо...
Вопрос на самом деле и легкий, и сложный одновременно. Когда я задумываюсь о том, от какого страха меня мог освободить Милош, что мне приходит на ум, что это от страха быть рабом империи. Он позволял думать о том, кто я, в совершенно других категориях. И это, впрочем, один из основных вопросов родной Европы. Кем я являюсь? Не только, что я поляк, но также я европеец. Но европеец, очень сильно отличающийся от других европейцев. Потому что родная Европа, на самом деле, построена на трех разных парадоксах. Первый парадокс кроется уже в названии. «Родная Европа» — так нельзя сказать по-польски, скорее это «родная земля». Я думаю, что по-русски то же самое. На Западе очень интересный перевод названия этой книги. Например, во Франции «другая Европа», а по-английски это, ну, что-то типа «родная земля». И в какой-то степени эта книга меня освобождала от страхов, что я являюсь европейцем, который отверженным, которого не понимают. Может быть, я позже еще добавлю.
Я буду говорить, может, позже.
Спасибо, профессор Фьюд. Пани Тарунчик, пожалуйста.
Мои предшественники уже сказали так много всяких умных вещей, хороших, поэтому я, может быть, со своей точки зрения немножко скажу. От какого страха он меня освободил в таких личных контактах? Будучи читательницей Милоша, я знала, что страх — это нечто неразрывно связанное с Милошем. Его гений, его литературный талант строил страх одновременно с таким восхищением миром. Мне всегда казалось, что я достаточно смелая, потому что я не знаю страха. И когда я встретилась, столкнулась с Милошем, я поняла, что очень важно понимать, что страх существует. И при нашей первой встрече я поняла, насколько важно не быть подверженным модам, не подчиняться различным правилам, конвенциям и не бояться быть самим собой при любых обстоятельствах. И таким именно образом я стала издателем Милоша.
Спасибо, Барбара Дарунчик. Сергей Марин, пожалуйста.
Первый страх прекрасно описал пан Адам Михник. Это именно страх того, что мы будем жить в этой эпохе без адекватного языка. Милош действительно дал нам адекватный язык, на котором мы можем постигать эту эпоху, причем слово «адекватный» можно, с моей точки зрения, понимать двояко. Во-первых, язык, который адекватно нечто выражает, а во-вторых, говоря на этом языке, мы остаемся адекватными. Сам Милош, характеризуя книгу Сёльмы Лагерлёв «Путешествие Нильса Хольгерсена с дикими гусями», говорил, что почему она избирает вот этот прием, зачем ей нужна эта дистанция, чтобы маленький мальчик на большом гусе летел над огромной Швецией. Потому что в 20 веке реальность, действительность стала такой, что как только ты касаешься ее, даже вообще приближаешься, она вопит от боли, и ты втягиваешься в эту боль и больше не можешь говорить, поэтому ты вынужден описывать ее с дистанции, с расстояния. Туда же он относил и Фолкнера, который вот создал такую космическую станцию в своей трилогии «Особняк, город», и вот эта вот ячейка Екнопотов, он как бы поднимается над землей и оттуда уже вещает на всех остальных. Сам же Милош, мне кажется, преодолел эту дистанцию. Он научился говорить о действительности, не выходя за ее рамки. Ведь и Мандельштам писал о том же, о чем писал Милош. Но Мандельштам, скажем, если мы будем читать стихи о неизвестном солдате, это и писано, и воспринимаемо в степени крайней экзальтации. Того состояния, когда Мандельштам на даже не допрос, а просто разговор в органах, на каждый вопрос отвечал «к смерти готов». То есть вот это абсолютно экзистенциальный язык, который адекватен эпохе, но как только мы начинаем о нем говорить, мы сами перестаем быть адекватными. Целан после войны, несмотря на фразу Адорно, которую часто цитируют в таком обрывочном варианте, что после Освенцима нельзя писать стихи, хотя на самом деле она звучит так: писать стихи после Освенцима кажется варварством, поскольку чем мы, оставшиеся, лучше тех, кто погибли. Целан писал об этой действительности, но он писал герметично, полузагадкой, настолько остраненно, что, опять же, приобщаясь к его слову, мы перестаем быть самим собой. И Бродский писал о том же, о чем писал Милош. Но, на мой взгляд, Бродский нуждался в некой маске. Иногда это была маска циника. Прикрываясь ею, он говорил о том, о чем сам Милош, цитируя его слова, говорил открыто и без иронии по любовнице Смердов. Это был первый страх. А второй страх... Я все время думал, что один человек не может обратиться к толпе так, чтобы толпа его услышала. У Стругацких в их книге «Отягощенные злом» есть замечательная версия того, почему, собственно, Иисус пошел на крест. Не только потому, что должна была исполниться воля и должна быть и испита чаша, но еще и потому, что он хотел проповедовать с креста. Он хотел быть услышанным. И вот у Стругацких, как это обычно бывает в их форме, современник Христа, вообще говоря, его ученик, оказавшийся в наше время, говорит, что учитель просчитался. Во-первых, на Пасху в Иерусалиме было до черта всяких проповедников, а во-вторых, оказалось, что, будучи человеком, проповедовать с креста просто там просто страшно больно. Даже слова-то сказать нельзя, кроме «Авва, Отче, доминит меня». Милош сделал ставку на то, что если он будет говорить, рано или поздно его услышат. Когда я тогда не понимал, зачем Милош написал то или это, потому что, ну, чтобы снять вот бронзовый пафос Милоша, скажу, что с моей точки зрения он написал как бы много лишнего. Можно было бы в антологиях обойтись и без этого. Он, как говорят поляки, был титаном працы, монстром труда. Он писал и писал. И удивительно, в конце концов, его услышали. И сам он в своей речи Нобелевской сказал, что вот эта награда для меня означает, что в первую очередь, если кто-то на берегу залива Сан-Франциско пишет на языке, который здесь понимают только альбатросы и чайки в туманах, то это кому-то может быть важным. Вот второй страх, страх того, что один человек не может быть услышанным, Милошем был отвергнут. Может.
Спасибо, Сергей Марина. Свобода в музее в центре имени Андрея Дмитриевича Сахарова о Чеславе Милоше, его родной Европе и порабощенном разуме. Например, без него невозможен разговор о том, что такое коммунизм, о том, что такое антисемитизм, и без него невозможен разговор о том, что такое человек Центральной Европы. Ведь до него идентичность центральноевропейца вообще не возникала. Александр Фьют, да, мне кажется, он же начинает родную Европу с очень болезненной ноты. Он говорит, я изгой, и мы, поляки, изгои в мире Западной Европы. Кто мы такие?
То есть, что проблем, которым...
Это как раз проблема, которую книгу написал «Быть или не быть центральным европейцем». Одной из центральных проблем родной Европы является как раз это. Характерно для Милоша то, что он ищет такое самоопределение многоступенчатое, можно сказать, многосложное. Можно сказать так, что он нигде не был у себя. Он родился в Литве, но воспитывался в польской культуре. И когда был в Польше, он чувствовал себя литовцем. А когда был во Франции, чувствовал себя поляком. Когда был в США, чувствовал себя европейцем. Он видел самоидентичность как не то, что раз и навсегда дано, а как то, что в какой-то степени определяется позже. И родная Европа как раз показывает всю комплексность этой идентичности. Дело в том, что мои предки были полонизированными венграми. И я в какой-то степени себя ощущаю гражданином Австро-Венгрии. Это, конечно, можно воспринять как шутку, но само чувство, что можно одновременно иметь различные корни в различных нациях, для меня это очень важно. Хотя бы уже потому, что отец мой родился в 13-м году в Вене. И в нашей семье эта традиция более-менее поддерживалась. Поэтому Милош был не очень близок с этой точки зрения. Если мы говорим уже о самоидентичности, есть еще две темы, о которых я тоже писала в своих книгах. Одна из них – это самоидентичность как вопрос, а не как ответ. А вторая проблема – это неприемлемая провинциальность. То есть я такой пришелец, я прихожу откуда-то, не из центра в этот центр, я там не свой. И третья тема – это подвижность границы, не только в смысле географическом или политическом, но также и культурном. Я напоминаю сейчас об этих темах, потому что они кажутся мне крайне актуальными. Можно сказать, что Центральная Европа сейчас везде.
Европа Środkowa jest teraz wszędzie.
Спасибо профессору Фьюту. Я хочу пана Михника спросить. Как мне показалось... В вашей книге «Антисоветский русофил» есть темы, которые просто напрямую связаны с Милошем. Я имею в виду сейчас, например, главу, посвященную Едвабне, Польше после Едвабне, то есть то, как Польша получила новый язык разговора о еврейском вопросе. И это тема отношений с католическим миром и тема вообще религиозности, тема присутствия Бога в современном мире. Или эти темы уже настолько укоренены в польском общественном сознании, что с Милошем они не связаны никак?
Я думаю, что связано. Милош – писатель многих парадоксов. С одной стороны, он был поэт метафизики, homo religiosus. Но с другой стороны, он ненавидел этого синдрома польского, я бы сказал, национал-католицизма. В том смысле мы уже очень близко теме антисемитизма. Потому что в Польше базисом антисемитизма был этот синдром национал-католицизма. Что настоящий поляк – это поляк-католик. А если еще надо добавить, что это было во время раздела в Польше, да, и если поляк хотел сделать карьеру в российском цесарстве, ему надо было превратить в православную веру. Если в Германии протестантизм, так поляк-католик – это был идентитет сопротивления. Но потом, когда уже была независимая Польша, это был идентитет польской доктрины национализма антидемократического. Россия раньше была великая. Прусы были сильные. Евреи были меньшинство. И это была гениальная идея, как соединять нацию вокруг себя. И все эти там теории, что евреи угрожают польской идентичности, для Милоша это просто вот как вызов. Он на эту тему писал очень строго и в своих стихотворениях. Есть такое его стихотворение «Моя верна мова». Для польского националиста это позиция абсолютно крайняя. Как может быть для великорусского националиста Чадаев или Ковалев. Самые страшные враги такого строгого шовинизма. Конечно, когда я думал на эту тему, я чувствовал себя учеником Милоша. Я много с ним на эту тему разговаривал. И видел в украинском издании его эссе про антисемитизм. Он написал это в 1957 году. Для него было абсолютно очевидно, что антисемитизм – это яд для польской культуры, для польской демократии, для Польши. Но с другой стороны, он писал, что католицизм это великий шанс для польской культуры. Но надо его по-другому понимать и по-другому интерпретировать. Он никогда не ушел до конца от католической религии. Он уходил очень часто от католической церкви. И когда я писал там по эссе, в этом томе его нет, но он по-русски был напечатан в «Континенте» про Хелецкий погром в 1946 году. Там я попробовал посмотреть Милош с разных точек зрения. У него никогда не было одной позиции, кроме одного, что надо защищать человека, его свободу и его достоинство.
Пан Михник, спасибо. Вот сравнивая две книги, не могу не удивляться. Вот на мой вкус «Порабощенный разум» – это род памфлета. Четыре портрета его современников в коммунистической Польше и разные степени мимикрии, разные степени компромисса, на которые люди идут. А «Родная Европа» – это чрезвычайно личное, чрезвычайно лирическое, чрезвычайно поэтическое произведение, которое в то же время умудряется, вот человек говорит о своем детстве, о своем взрослении и одновременно говорит о проблеме коммунизма, и ты понимаешь, каким образом коммунизм произрос не только в России, но и в Европе. Он говорит о проблеме антисемитизма, и ты понимаешь, что происходило в Европе с 1939 по 1945 год и почему возникали эти лагеря смерти.
Извините, я хотел еще добавить, что пятой портрет вы найдете в родной Европе. Это портрет его личного друга, польского философа Тадеуш Кронский. И он имел великое влияние на Милоша специально во время гитлеровской оккупации, но потом была еще между ними корреспонденция. Кронский был фанатичный читатель Гегеля.
Спасибо пану Михнику за это уточнение. Может быть, Барбара Тарунович продолжит эту мысль о разном Милоше, как в нем это уживалось. Какая-то удивительная способность к анализу, порой даже к производству карикатуры с удивительным лиризмом. Действительно, эти две книги принадлежат двум разным Милошам. «Порабощенный разум» — это было такое как бы изучение, именно порабощение разума посредством диамата, то есть материалистического диалектизма. В конкретной стране, то есть в Польше, которая была порабощена Советским Союзом. Все это было после Второй мировой войны, после Ялтинской конференции. И Милош хотел показать, и, как мне кажется, хорошо показал, пять таких случаев на примере пяти польских крайне известных интеллектуалов,
интеллектуалов, которых мы на самом деле можем узнать, их прототипов, и мы с большой долей вероятности. И в этом смысле это не памфлет, а это такая попытка с его точки зрения понять, как они могли. И это также попытка понять идеологию. Каким образом интеллектуалы, очень талантливые философы и писатели-поэты могли в этой порабощенной Польше, скажем так, мимикрировать. И сам Милош хотел выйти за рамки этого ограничения, которое он сам себе определил во время написания этой книги. Можно сказать, что он проблему порабощения людей, порабощения страны видел шире, чем это отображено в книге. И когда он писал «Порабощенный разум», он понял, насколько угрожающая идеология в 20 веке. А в «Родной Европе», которую он написал через несколько лет, он хотел показать путь выздоровления от этой идеологии. И он показывает это на своем примере, потому что эта книга автобиографична. И это как раз к вопросу о лиричности этой книги. Но одновременно он вводит туда фигуру Тадеуша Кроницкого. В «Родной Европе» для Милоша выздоровлением является столкновение, встреча с культурой Запада. Возвращением в его детство, в его родную Европу, то есть в его случае это Великое княжество Литовское. И это огромная ностальгия к земле его детства, которую он вновь обретает в родной Европе. И это стало ведущей силой, которая вела его в его творчестве в течение всей жизни. Можно сказать, так в частности сказал Томас Венцлова, как мне кажется, очень метко он это отобразил. Это не была ностальгия по какой-то определенной стране, по определенным полям, лугам и лесам. Он тогда чувствовал себя безвозвратно отделенным от этой страны. Это была ностальгия по тем ценностям, в согласии с которыми жили люди в тех краях во времена его детства. С этой точки зрения такой антидотум по отношению к порабощенному разуму. И возвращение от идеологии к нормальным человеческим понятиям.
Для него нормальный человек то было наиважнейшее.
Спасибо, пани Барбара.
Да, если я могу добавить.
Александр Флот.
Мне так кажется, что лиризм больше проявляется в его книге «Долина Иссы». А в «Родной Европе» Милош по главам как бы расписывает свой портрет, который, в принципе, можно увидеть и в «Порабощенном разуме». Очень характерным является то, что в «Порабощенном разуме» нету самого Милоша, он там только автор. Как он пишет в вступлении к «Родной Европе», он к себе относится как к объекту социологических исследований. И все главы в «Родной Европе», они складываются в соответствии с проблематикой, а не с его какими-то личными этапами биографии. То есть это, например, формирование католического сознания, это марксизм и так далее. Такого рода проблемы в Европе. Но нужно сделать некоторое такое отступление к тому, что я сказал, потому что такие слишком общие понятия для Милоша были неприемлемы. И поэтому, говоря о всех этих проблемах, он дает примеры из своей собственной жизни. И они в какой-то степени становятся такой формой обобщения. В том смысле, что они многозначны.
Форма углубнения. В том смысле, что они многозначны.
Спасибо, профессор Фьют. Вячеслав Милош, «В родной Европе» и «Порабощенном разуме. Свобода» в центре имени Андрея Дмитриевича Сахарова. А за нашим столом писатель, журналист, главный редактор газеты «Выборча» Адам Михник, историк литературы профессор Александр Фьют, историк литературы Барбара Тарунчик и поэт, переводчик и эссеист Сергей Марейна. Мы вернемся после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 11:30. Главные новости коротко. Министр финансов России Алексей Кудрин заявил, что не останется в правительстве, если его возглавит Дмитрий Медведев, из-за разногласий по некоторым вопросам. В субботу на съезде «Единой России» Медведев объявил о готовности занять руководящий пост в правительстве. Баллотироваться в президенты в 2012 году он предложил премьер-министру Владимиру Путину. В Краснодаре из-за угрозы теракта вечером в субботу был отменен концерт в честь Дня города. Как сообщил губернатор Краснодарского Хабаровского края Александр Ткачев. Для поиска возможных террористов привлечены около 2000 сотрудников следственных и правоохранительных органов. В центре Москвы сегодня пройдет санкционированная акция оппозиции с требованием отставки руководства России и проведения честных выборов. В индонезийском городе Соло на острове Ява сегодня при подрыве смертника у здания церкви ранены около 20 прихожан. Сам нападавший погиб. В авиакатастрофе в Непале, по последним данным, погибли 18 человек, одному удалось спастись. Всего на борту небольшого самолета находились 3 члена экипажа и 16 иностранных туристов, которые совершали полет над Гималаями. В Чили несколько миллионов человек остались без электричества. Массовое отключение энергоснабжения произошло в 6-миллионной столице Сантьяго и еще 3 регионах страны. О причине случившегося пока неизвестно. В Нью-Йорке арестованы около 80 участников демонстрации протеста против финансовой политики правительства. В Ливии силы Национального переходного совета ведут бои со сторонниками свергнутого диктатора Муаммара Каддафи за его родной город Сирт на севере страны. США выразили глубокую обеспокоенность в связи с ситуацией в Йемене и вновь призвали уйти в отставку президента страны Али Абдалу Салиха, который уже 33 года находится у власти.
Говорит Радио Свобода.
«Свобода» в Музее общественном центре имени Андрея Дмитриевича Сахарова о Чеславе Милоше, его книгах «Родная Европа» и «Порабощенный разум». Адам Михник, основатель и бессменный главный редактор крупнейшей польской газеты «Газета Выборча», историк литературы профессор Александр Фьют, один из главных знатоков творчества Чеслава Милоша, историк литературы Барбара Тарунчик, автор цикла интервью с советскими диссидентами, Сергей Марейны, поэт, переводчик, эссеист.
Ну вот я услышал гениальную фразу от пани Барбары, что родная Европа – это противоядие. Я про себя не могу назвать порабощенный разум, я называю это плененный разум, хотя, возможно, порабощенный разум точнее переводит саму интенцию Милоша. Так вот, это действительно противоядие. Для меня лично, с точки зрения познания, плененный разум гораздо важнее, чем родная Европа. Исследование, анализ, выяснение причин таких вещей, перед которыми разум, в принципе, пасует, потому что, ну, тот же самый антисемитизм, никто не доходит до того, чтобы найти, в конце концов, причину. Каждый останавливается на каком-то приемлемом для него уровне. Говорит, ну, вот будем считать, что это так. Так вот, анализ все-таки требует некого антигуманного напряжения интеллекта. Интеллект рано или поздно сталкивается с такими вещами, где он должен быть перестать гуманным. В конце концов, мы находимся в центре имени человека, который до того, как стать гуманистом, в общем-то, занимался оружием массового поражения. Так вот, что касается Милоша, Милош изначально поэт-гуманист. Что, заметим, не тавтология. Скажем по-другому. Если обратиться к античности, то есть поэты типа Орфей и типа Марсий. Ну, как всякая классификация, она, естественно, условна, но это работает. Орфей – это человек, который пел так, что даже камни его слушали, который, когда его жена Эвридика попала в подземное царство, спустился за ней. Как говорит Платон, боясь того, что он оттуда не вернется, он уговорил Харона пустить его туда живым, пел там перед владетелями подземного царства, но не убедил их в том, что он готов пожертвовать всем, и в конце концов он потерял Эвридику, и за это недоверие было растерзан. Марсий же, как известно, это певец и музыкант, который вызвал на состязание Аполлона, и Аполлон за это содрал с него кожу. И вот поэт типа Орфея, я бы отнес к ним Бродского. То есть это действительно выдающийся поэт, который все-таки и прокламирует свой индивидуализм, и индивидуалистом остается. Ни в одном стихотворении Бродского, при всем уважении к нему, я не чувствую содранной кожи. А что же касается Марсия, для меня в России с Милошем ассоциируется другой поэт-долгожитель, то есть поэт, который очень много писал уже во второй половине жизни, Арсений Тарковский. Он писал: «Меня хватило бы на все живое, и на растения, и на людей, в то время умиравших где-то рядом, в страданиях немыслимых, как Марсий, с которого содрали кожу. Я бы ничуть не стал, отдав им жизнь, бедней ни жизнью, ни самим собой, ни кровью. Но сам я стал, как Марсий. Долго жил среди людей, и сам я стал, как Марсий». Так вот, Милош тоже долго жил среди людей, и сам я стал как Марсий. Первое понимание того, что он долго жил среди людей и становится как Марсий, мы находим в стихотворении, которое можно назвать переходным. Это знаменитый «Кампо де Фьори», которое существует во многих русских переводах. А уже потом, в его лучших стихах, он всегда отождествляет себя со слабыми, с гонимыми, с плененными, угнетенными. И вот книгу «Плененный разум» действительно можно считать в какой-то мере памфлетом, потому что в ней он антигуманен. Он порой даже зол, он порой даже неприятен. Но именно это дает ему возможность идти до конца. В книге «Родная» или еще вот на самом деле в слове «родина» есть звучание слова «семейное», потому что «родина» – это семья. И это тоже важно. Почему? Потому что порабощенный разум, на мой вкус, уже не разум. А Милош писал именно о разуме, который находится в процессе пленения. В родной или в семейной Европе Милош остается гуманистом. И поэтому ни в каких своих прозрениях он не может идти до холодного, жесткого, аналитического конца. Поэтому, мне кажется, самое ценное в этой книге – это именно те моменты, когда он остается поэтом. Он демонстрирует гениальную интуицию, основанную на перерождении в того и в то, о чем он пишет. Закругляясь вопросом антисемитизма, я опять-таки скажу, что для меня Милош в первую очередь не теоретик и не описатель того, что было. Апогея и апофеоза в этом вопросе он достигает в стихотворении, где сам себя называет, ну, тоже игрово, называет евреем. Из цикла 44-го года стихотворение называется «Бедный христианин смотрит на гетто», которое заканчивается так. Он описывает растерзанные тела людей, погибающих среди горящих развалин гетто, и говорит: «Что скажу ему я, жид нового Благовещения? 2000 лет, надеющийся на возвращение Иисуса, мой изуродованный труп откроется его взору, дав повод числить меня среди прислужников смерти, необрезанных». То есть только перевоплощение и отождествление с гонимым дает ему возможность оставаться философом. Когда так называемого праведника мира, рижского латыша Яниса Липки, который спас около 50 евреев из рижского гетто, спросили, он что, так любит евреев? Он ответил, ну так, он сказал, что в принципе я их терпеть не мог. Просто они были гонимыми. Если бы немцы были гонимыми, я бы спасал немцев.
Сергей Маринов, спасибо. Адам Михник.
Я думаю, что нет одной интерпретации ни этой книги, ни стихотворений Милоша. Я прочитал «Родинную Европу» немножко по-другому, но я не хочу говорить, что только я прав. Я подумал так. Милош был на Западе, во Франции. И он где-то пишет. Он посмотрел, что на Западе никто не понимает, что такое Центральная и Восточная Европа, его Европа. И то, что он написал, это реконструкция, что случилось в странах, которые имели свою историю, свою традицию, свои мифы, свою общую память, когда пришел большевизм. И в том смысле я не до конца согласен, что это два разные Милоша. Есть, конечно, разница. «Зневоронный умысл» он писал еще, когда Сталин жил, а «Родина Европы» – это уже по докладе Хрущева на 20-м съезде после Венгерской революции и Польского октября. Психологический контекст немножко другой. Но точка зрения Милоша и процессе его мышления – это была как континуация, я думаю. Mm-hmm. Для него самое важное, что он чувствовал себя гражданином Великого Литовского княжества. И это был его ответ на польский шовинизм. Ну и, конечно, очень такой неоднозначный его пересмотр России.
Если можно, но это как бы дальше чанг той самой разговоры.
Это продолжение уже идущего разговора. Естественно, Милош, он настолько сложен, и его личность так комплексна, что его можно по-разному трактовать и понимать. Он был настолько сложной личностью, и он был и метафизиком, и теологом, и поэтом, и социологом. И его интересовала гармония, как все это объединить. Эти поиски гармонии ввели его к такому ответу на метафизический вопрос, откуда происходит зло. Но были две основные фазы, которые он сам так характеризовал. И только в этом аспекте я говорю, что родная Европа принадлежит к разным Милошам. Можно сказать, что все его книги имели аспект биографический. Иногда это было напрямую его автобиографические какие-то события, иногда какие-то духовные. Потому что он никогда не выходил за рамки своего собственного опыта. Он ненавидел шовинизм и национализм. Что касается российской ментальности, он, в частности, говорил об этом. То есть он полностью отбрасывал порабощение разума и идеологии. И можно сказать, что это была его навязчивая идея в течение всей жизни. И это как раз относилось к российской ментальности. Но как поэт, как интеллектуал, он в определенный момент отбросил идею писать о чем-то злом. Он хотел писать о чем-то положительном. Хотя после того, как он написал «Порабощенный разум», поступали предложения, чтобы он продолжил эту тему, потому что он отлично разбирался в национализме и на самом деле мог бы написать целое исследование по корням польского национализма. В частности, Ежи Гидроиц просил его продолжать эту тему, но Милош, будучи поэтом, в какой-то момент отбросил полностью эти негативные стороны и решил переключиться на более такие положительные, и даже сами названия его произведений об этом свидетельствуют. Мы собрали два тома его различных исследований о России, это была, в общем, тема его жизни, и также о нигилизме, о европейском нигилизме, о Ницше, и это была тоже одна из тем, с которыми он сражался, можно сказать, всю жизнь. И мы знаем, как он глубоко занимался националистской мыслью в Польше, но он не хотел, чтобы из-под его пера выходили произведения о национализме. Он даже писал об этом вату. Что касается ответа на вопрос, откуда зло, об этом говорится только в «Порабощенном разуме». Больше он не написал книг, которые бы об этом каким-то образом рассуждали. Хотя во время немецкой оккупации он все-таки кое-что написал. В то время это не вышло. Это книга под названием «Легенда современности». И он очень похоже, как в «Порабощенном разуме» описывал портреты писателей и на их примерах, как развивалась нацистская зараза.
Я благодарю профессора Барбару Тарончик и теперь профессор Александр Фьюд.
Мне кажется, что проблема «откуда зло» она имеет гораздо более широкий спектр и не ограничивается нигилизмом. Это ужас существования, это боль, которая заполняет не только природу, но и историю. Это претензия к Господу, почему он так устроил этот мир. И поэтому нельзя так однозначно сказать, что вера — это надежда. Но если посмотреть на книги, о которых мы говорили, «Порабощенный разум» и «Родная Европа», с нашей современной перспективы, можно сказать, что вопросы, которые там появляются, они все еще до сих пор очень актуальны. Это защита личности против обобщения. И это не касается только как бы других европейцев, но это касается и российской ментальности, потому что Россия же граничит и с Азией, и поэтому об этом даже, естественно, и российские писатели тоже много писали. И Милош упорствует в том, чтобы понять это, какие-то личные собственные качества, и не отвергать их. И еще есть одна очень важная тема, которая проходит через все его творчество. Такая уверенность, что европейская цивилизация переживает очень глубокий кризис. И свидетельством этого является утверждение Ницше «Бог умер». Возможно, это конец цивилизации, которая уходит корнями в христианство.
Профессор Фьюд, спасибо. Сергей Маринов хотел продолжить.
Ну, вот я как-то не хотел бы, чтобы мы забывали о том, что Милош был человеком, который был на коротке с чудом. У него постоянно в стихах встречаются слова «цуд», «диво». Он достигает той степени понимания, единения, экстаза, выражения, когда человек теряет свою человеческую природу и на какой-то миг становится ближе к божеству. Милош был, не постыдимся этого слова, великим поэтом. И более того, вот эти его книги, они не имели бы того значения, если бы не было громадного корпуса стихов Милоша.
«Свобода» в музее в центре имени Андрея Дмитриевича Сахарова. Европа в решающие моменты истории о Чеславе Милоше, о его родной Европе и порабощенном разуме.
Как мне кажется, Милош чрезвычайно критически пишет о России. Он исследует
и польские комплексы в отношении России. Он пишет и о том дурном, что существует в русской цивилизации, в русской культуре, и чему наследует русский коммунизм, и о польских сложных и неприятных отношениях к русским. И вот я бы хотела, чтобы мы немножко об этом поговорили. Пан Адам начинал этот разговор. Что вот, если уж совсем вот так абсолютно огрублять, был русофобом или не был?
Абсолютно нет, потому что он не был фобом. Надо это поставить в исторический контекст. Что такое была Россия, о которой он писал? Это была большевистская тоталитарная диктатура. И, конечно, он думал, откуда большевизм в России имел такой успех? Почему он не имел такого успеха, скажем, в Германии, Маркс и Энгельс, это идеология немецкая, да? Почему не во Франции, где были все эти традиции якобинские? И он в родной Европе цитирует двух западных авторов, Маркса и Дедекиштин. Один раз он дал интервью Наташе Горбаневской, оно было напечатано в «Континенте». И он сказал так: «Мой парадокс такой, я люблю русских, я люблю с ними общаться, я люблю с ними говорить, но не люблю России как цивилизационного проекта, имперского и в каком-то смысле тоталитарного». В его корреспонденции с Гедройчем есть мысль про доктора Живаго Пастернака, где он пишет, что «Я ошибся» — это очень важная и интересная книга. В разговорах с Ватом он пишет про Бродского. Очень интересные, важные слова он писал про Достоевского. Ценил и уважал Сахарова. Но он был пессимист в том смысле, что он мне говорил: «Увидишь, Россия не будет сахаровская, она будет другая. Она будет, может быть, крайне солженицынская». С другой стороны, он очень ценил Бродского, и они дружились. И у него были многие встречи с российскими эмигрантами. Русофобом он, наверное, не был, но он был... Я бы сказал, он смотрел на Россию из перспективы великого литовского княжества. Что это имперская сверхдержава развалит его мечту, великое литовское княжество. В том смысле он не смотрел на Россию глазами поляка, националиста или русофоба. Абсолютно нет. И еще одно. Это не был дискурс националиста. Это был дискурс демократа из Центральной Европы. Это по-другому. В Польше существовала очень сильная традиция. Это та книга польского историка, знаменитого Яна Кухарзевского. «От белого салата к красному». И Милош очень не любил, когда Кухарзевский был авторитетом, например, для чиновников польского МИДа.
Пан Адам, спасибо. Пан Александр.
Chciałbym powiedzieć dwa słowa o dyskursie.
Ja bym chciała dwa słowa сказать o dyskursie Miłosza z Rosji. Он также негативно, например, мог оценивать понятие России как понятие Польши или понятие Литвы. Он был противником всяческих обобщений. Он был на стороне личности, на стороне отдельного человека, который существует в различных взаимосвязях. И когда он подчиняется какой-то одной идеологии или идее, он теряет свою... И с этой точки зрения он видел продолжение царизма в Советской России, потому что некоторые понятия, как говорил Кронский, стали определенным абсолютом. То есть нельзя сказать, что он был против России, он был против определенного понимания того, что такое Россия. Очень важно то, что сказал пан Адам Михник, это то, что он смотрел с перспективы Великого княжества Литовского. Государство, в котором была толерантность и в котором уважали права всех меньшинств и этнических групп. По крайней мере, в XVI веке, потому что потом это, конечно, изменилось. И это в каком-то смысле был такой идеальный проект цивилизации, который принимает разные индивидуальности. И мне кажется, что многие русские думают очень похоже. Именно в этом смысле, что они защищают свою личную свободу и суверенность.
Суверенность własной и jednostkowej.
Спасибо Александру Фьюту и Адаму Михнику. Пани Барбара, вам есть что добавить к дискуссии о
Милоши и русском. Вам, как издателю книги,
России. Я специалистка от того, как выдавца właśnie его эссеев, посвященных России.
Я как раз специалист в этой области, потому что я издала том его эссе, посвященных России. И я могла бы тоже говорить о том, что он любил в России, чего он не любил, и могла бы привести здесь пример из интервью, которое он дал русской женщине Сильвии Фроловой. Это было в российской прессе, это интервью замыкает этот том, и называется это «Неокончательный диагноз», потому что он не любил окончательных и бесповоротных диагнозов. Он не был согласен ни с каким детерминизмом, и здесь я как раз соглашусь вот с сюжетом, который прозвучал у Сергея Морейна по поводу чуда. Он поэтому говорил о чуде, потому что он отвергал всяческий детерминизм.
Адам Михник с таким чудом.
И поэтому когда-то он сказал, что Адам Михник является таким чудом.
Я на мысли тоже Адам Михник.
Потому что Адам Михник как раз происходит из того поколения, которое еще было, скажем, порабощено, а потом вышло на свободу. И он всегда очень решительно и многократно повторял, что я люблю русских и люблю русский язык. Но он совершенно не принимал российского империализма. И он предлагал русским посмотреть на себя с позиции побежденной нации. А полякам он предлагал посмотреть на русских как на народ, который, нацию, которая создала великую литературу. Но также такой народ, который имел в себе много тех качеств, с которыми Милош бы полемизировал с точки зрения прав человека, свободы. Он очень глубоко об этом рассуждал, и он видел принципиальное отличие между православием и католицизмом. Он считал, что православие находится на стыке гнозиса и манихейства, и оно влияет на создание чувства невинности по такому принципу, что если весь мир плохой и человек по определению плохой, ну ничего не поделаешь, если мы кого-то убиваем или вешаем, но мы можем чувствовать себя невинными. Но он также не любил чувство невинности поляков. Он иначе это трактовал, но был очень критичным по этому поводу.
Выводил то иначе, но был очень критичным.
Сергей Марин.
Я хотел бы подчеркнуть необычайную важность вот последней фразы пани Барбары о том, что Милош не любил, когда поляки ощущают свою невинность. А ведь это ощущается до сих пор. В Польше даже молодое поколение очень любит сыграть в невинную жертву. И мне кажется, это вот именно то, против чего предостерегал Милош. А вот что касается отношения Милоша к русским, то тут как-то не печально. Я опять буду в оппозиции к польским коллегам. Причем, собственно говоря, мне не стыдно быть в оппозиции, потому что культура оппозиции – это именно то, чему и хотелось бы научиться у поляков. Ну, единственное, я хотел бы уточнить, что все-таки слово «русофоб» так, в быту это нормальный термин, а в дискуссии, наверное, термин все-таки некорректный. Скорее всего, русофоб – это некий активно проводящий в жизнь свою русофобию персонаж. И разница между русофобом и, скажем так, человеком, который не любит русских, ну, наверное, такая же, как между гомофобом и гетеросексуалом. То есть разница огромная. Милош никаким русофобом не был, но русских не любил.
Любил русских.
Любил русских.
И не любил он русских и Россию, вернее, скажем так, российскость. Он, обладая фантастическим чутьем и интуицией, конечно же, чувствовал исходящую от России угрозу. Причем угрозу инфернальную, угрозу совершенно достоевскую и трансцендентную, которую невозможно описать ни в каких разумных и логических терминах. А поскольку русские все-таки титульная нация и, собственно говоря, синонимично понятию российскости, то в какой-то мере даже Мандельштам для него был русским, хотя он был, в общем-то, варшавским евреем. И когда он начинает говорить, скажем, о Мандельштаме, которого, стихами которого восхищался, он начинает говорить о Мандельштаме в статье, посвященной оде Сталину, которая была, собственно говоря, опубликована в урезанном виде в газете «Выборчий», то, конечно же, он переходит всякие границы даже вежливости. То есть это совершенно чудовищный текст, с моей точки зрения, Милоша, который обнажает его детский практически страх перед всем российским. Россия его и манила, и ужасала. Это можно сравнить со страхом ребенка, который знает, что в соседнем дворе живут хулиганы, и хотя, в принципе, он ходит такими тропинками, чтобы не попадаться им на глаза, но вот это вот постоянное напряжение, я думаю, все в каком-то возрасте это пережили, оно присутствует, и соседний двор, это для него, вот употреблю такой фрейдистский термин, это такая табуированная территория. То есть вот Россия для Милоша была территорией табу. И это нормально. За что нам любить хулиганов из соседнего двора? За то, что они бьют нам морду? Это совершенно не нужно. Но для того, чтобы понять и проанализировать эту угрозу, нужно и больше времени, и более жестокий аналитичный подход, нежели поэтичный подход Милоша. И чтобы как бы не возникло ощущение, что я все время говорю поперек, я позволю себе маленький анекдот. Этой весной, в мае, была кульминация вот этого года Милоша, объявленного правительствами Польши и Литвы. Был громадный фестиваль в Кракове, посвященный Милошу, где на каждом кирпиче этого вечного города было написано слово «Милош». И, собственно, тогда культура либерально писала, что вот не страшно ли нам вот так вот кружить вокруг, вот целый год вокруг имени Милош, а вдруг он возьмет и как зомби восстанет, и следующее десятилетие будет ходить среди нас. И он действительно воскрес, но по-хорошему. Когда утром, после уже какой-то грандиозной попойки по окончании фестиваля, наш шофер вез в аэропорт, то для того, чтобы его впустили под шлагбаум на платную парковку, он приоткрыл окно и заорал: «Гости пана Милоша!» На что не проснувшийся сторож снял вот кепку, помахал ей в воздухе и сказал: «Пожалуйста». Вот, собственно, Милош с нами.
Пані Барбара, пожалуйста.
Я очень коротко,
скажу, потому что на неокончательный диагноз Милоша так вот окончательно ответить не так просто. Я только скажу, что в своих каких-то духовных исканиях, в духовной своей жизни Милош видел часть российской души. И вот это ощущение ужаса он приписывал как раз своей русской части души. И он даже говорил, что российский философ Шестов, текст его о Шестове присутствует в этой книге. И его понимание Шестова больше всего объединяло его с Бродским. Можно сказать, что полякам в какой-то степени свойственен страх перед Россией. Но существовала экзистенциальная причина этого. И именно физический опыт тоже. Несмотря на то, что Милош чувствовал вот этот ужас перед миром, перед Россией, он бывал в России и встречался с Россией. И это очень многое объясняет. Так что и в некоторых случаях можно сказать, что этот ужас перед Россией был оправдан, но в личных как бы контактах с Милошем это было по-другому.
На własnym doświadczeniu osobistym. И в выпадку Милоша так właśnie też było.
Пані Барбара Тарунчик, Александр Фют.
Myślę, że trzeba...
И хотя бы даже в стихотворении Орша «Плохая станция» можно сказать о том, что страх перед Россией – это страх перед империей. То есть ужас перед большим.
Ужас перед большим.
Ужас маленького перед большим. То есть это с перспективы жертвы. Милош пережил Первую мировую войну и революцию в России, будучи маленьким ребенком. Потом был свидетелем польско-большевистской войны в 20-го года, вхождение Советов в Вильнюс, в Литву, и вхождение в 45-м в Польшу. Но одновременно, будучи в Америке, когда он публиковал тексты также и по-английски, он читал и анализировал, прежде всего, Достоевского, но и как раз философа Шестого. И этот гностический элемент в русской ментальности был для него самым сложным, потому что он сам очень чувствительно относился к этому моменту.
Он сам на этот элемент был увражливен.
«Свобода» в музее общественном центре Андрея Дмитриевича Сахарова о Чеславе Милоше, его родной Европе и порабощенном разуме, с главным редактором газеты «Выбор», Адамом Михником, с историком литературы Александром Фьютом, с историком литературы Барбарой Тарунчик, поэтом, переводчиком, эссеистом Сергеем Марейно. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
Как вам живется в России 21 века?
Знаете, живется там мне нормально, но я думаю, я меньшинство.
С точки зрения гражданской, я живу противно и тревожно. Я чувствую, что власть меня не уважает.
Нам живется очень хорошо, счастливо. Есть хорошие школы. Мне нравится то, что дороги плохие.
Пощипали цены россиянина, бедняжку. Ходит-бродит россиянин, потирая ляжку. Невдомек кому намек, там карман, там кошелек, там на фигу фиг прилег, по-татарски тайга юг.
Деньги, 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 а я получаю 1900, и где мои деньги?
Говоря о России, конечно, это прежде всего русский язык и русская культура. Ничего не будет дороже сердцу в любом случае.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.